технологий и массовых коммуникаций.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание вновь в прямом эфире. Сегодня у нас такой вечер сплошных прямых эфиров. Но это означает только то, что вы, наши слушатели, также можете принимать в них участие на правах вопрошающих, задающих свои вопросы по телефону прямого эфира 8-495-959-59-39. И сегодня на ваши вопросы отвечает и присутствует в нашем эфире после некоторого перерыва протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор одноименной школы, которую мы хорошо знаем еще и как поэта. Батюшка, благословите.
Ну, пусть Господь благословит благочестивую аудиторию радио «Радонеж», а от лиц духовных я и сам прошу благословений, молитвы, как всегда, потому что верю в силу пасторского благословения и молитвы священнической, в том числе и моей недостойной персоне, в том числе и перед этим вот нашим очередным эфиром. Хочу поблагодарить всех, кто неравнодушен к нашим проблемам, потому что вы знаете, что наша школа общеобразовательная, ну, сейчас это называется частная школа, то есть учредитель ее так получается, что наш маленький приход, мы зависим от возможного сбора благотворительной помощи, поэтому я регулярно бываю здесь, и сейчас я совмещаю это с участием выставки, ярмарки, фестиваля «Артас» в Сокольниках во втором павильоне, который пройдет до 24 февраля. И там мой стенд, как всегда, рядышком с мужским туалетом, но на сей раз между мной и этим заведением еще затесался Ниво-Столобенский монастырь, но я нахожусь все равно в непосредственной близости от этого места. Номер стенда не помню, но желающие меня найти смогут найти по этому надежному ориентиру на мужской туалет.
Да найдут, не такая уж большая наша выставка, ярмарка. К сожалению, и сейчас было много вот вопросов, недоумений, батюшка, вы уж расскажите, вы хорошо добрались, метро не ходит, но автобусы ходят от метро Комсомольская достаточно
регулярно. Ну да, вы знаете, да? Я иногородний, так сказать, человек, и поэтому хорошо схему городского транспорта не знаю, но я от метро к Комсомольская, действительно, добрался до метро Комсомольская на автобусе достаточно
без
легко.
Сотруднений.
Да, поэтому и люди приходят, и уже постоянные посетители ярмарки, которые обычно у нас бывают, попадались на глаза, и от настоящего такого любителя посетить православную ярмарку, я думаю, от него никакие трудности не отгородят, понимаете, он все равно найдет свою, так сказать, вот точку, и целевая аудитория придет к тем, кто ее ожидает, поэтому люди уже посетили.
Помоги, Господи, потому что я знаю, что и вы большие надежды всегда возлагаете на каждую такую выставку,
да,
ярмарку.
Да, это возможность встретиться и с радиослушателями, тем более я всегда что-то с собой беру. В этот раз взял образец своей прозы небольшим тиражом, повесть такую небольшую, опять там дисков немножко взял. Ну, то есть это возможность вот пообщаться с автором, получить что-то из наших, так сказать, рук.
Мы на радиостанции «Радонеж» тоже, там есть наш стенд, мы тоже всегда вас ждем, нам всегда тоже есть что вам предложить, так что приходите, приезжайте, ничто не заменит вот такое прямое общение, но, во всяком случае, наш эфир – это тоже возможность такого вот общения, хотя краткосрочное, час пролетает быстро.
Да, вот, Антонина Александровна, вы знаете, что хочу сказать? Вы вот все же представили меня несколько громко как поэта, но я скромно так обычно себе говорю, что я упражняю стихосложение. И одна из причин, которая меня заставляет этим заниматься, как священнослужителя, это именно вот необходимость постоянно привлекать внимание к проблемам нашей школы, поэтому стихи носят у меня несколько такой специфический, такой иногда специфическую окраску, тематическую, и это является именно предметом вот такого упражнения стихи, вот типа такого, смотрите, это последний вот. Поэт, я, знаете ли, так себе какой, унылый, вялый, сонный, скучный, рифм незатейливых, испытанный набор. В стихах воспет бюджет наш злополучный, долгам все нет конца. Такой пишу я вздор, стишки дежурные для нового эфира, чтоб голому собрать по нитке с мира, чтоб школа наша наконец смогла поправить наши скорбные дела, чтоб мать Россия без конца и края по-прежнему полна была чудес, чтоб собираемость налогов возрастала, и государство наше процветало, чтоб спать могла спокойно ФНС.
ФНС – это по налогам и сборам.
Федеральная налоговая служба, да, совершенно верно. Такое у меня, понимаете, пожелание, но ведь это именно...
Ну, это наша жизнь, это все очень
то, что именно и заставляет писать. Вот смотрите, вот это вот... Поэзия моя, унылая беда, гораздо хуже, чем макулатура, не брался б за стихи я никогда, когда б не поздно отзор, прокуратура, фискальных органов, высокая культура, бюджет наш школьный, дефицит нахмурый, директор школы сумрачно понурый, и сборов денежных густая череда. И если вдруг не хочется писать, и предаюсь печалям и тревогам, задолженности вспомню по налогам казенный дом и дальнюю дорогу, арест счетов, и сразу, слава Богу, готов высоким, неотмерным слогом писать стихи и даже хоть сплясать.
Батюшка, я вам сейчас еще сделаю комплимент. Ну, это не в похвалу, а просто вот у меня вдруг такая мысль родилась, что это мне хоть вот чем-то напоминает басни нашего великого Ивана Андреевича Крылова, 250-летие
вот,
которого мы недавно совсем
я
отмечали.
Я над этим даже не задумывался.
А вот что-то вот,
вот
такое...
Вот у меня та притча математики знакомое. Только в режиме басни была написана. Вот, но, собираясь к этому эфиру, я вспоминал вот, какие стихи у меня еще на эту тему, сразу вот, чтобы потоком их пустить вначале.
Отчитаться по теме, да?
Нет, как бы вот их, знаете, эти стишки... Ну, такие стишонки, которые пишутся как упражнение, чтобы набить руку, они прошли прямо одно за другим. Вот это вот. От чего стихи зависят? Нет, я право же не знаю. Так бывает, что-то пишешь, А бывает, я страдаю, строчки в тему не ложатся, и в куплетах смысла нету. Право, хочется взорваться православному поэту, тяжко мучаюсь на людях, ручки в злобе я ломаю, кажется, стихов не будет, всех сейчас поубиваю. Я же почитал акафист, я же помолился Богу, что ж не сходит вдохновение в темную мою берлогу, или он меня не слышит, Боже, помоги поэту, коль поэт стихи не пишет, у поэта денег нету. Ну а как же наша школа, наши дети, педагоги, как же наше государство? Мне ж ему платить налоги, я еще не вспомнил даже о епархиальном сборе. Без стихов вообще пропажа, без стихов мне просто горе. Вдруг какое-то мгновение, словно покачнулись гири, не погибло вдохновение в нашем озверевшем мире. Я записываю смыслы и с молитвою вздыхаю. От чего стихи зависят, не всегда я понимаю.
Ну, вот вы все время настаиваете, что это у вас такой прикладной характер. А все-таки действительно это... Вот Господь дает, значит, это необходимо человеку. Но... И другим, наверное, тоже как-то, может быть, кому-то да. послужит в назидание.
Просто вот эта тематика, она, видите ли, Антонина Александровна, несколько такая, носит характер именно упражнений. Я не скажу, что это плоды какого-то высокого вдохновения, но поэт, я не буду сейчас читать...
Ну, вот смыслы-то глубокие и заложены, вот что главное.
Об упражнениях, которые у меня есть. Вот, но это тема для того, чтобы ее постоянно обыгрывая, упражняться в поэтической технике.
И взывать к милосердию, да, слушателей,
да.
К состраданию.
Да, да, а нам взывать-то к милосердию, видимо, еще долго и долго, потому что вот был я тут на эти или на рождественских чтениях, на наших,
да, поделитесь,
на наших вот международных в Москве, и посетил я... совещание, которое было организовано, ну, по линии синодального отдела религиозного образования и катехизации для директоров школы духовников. И вот представители синодального отдела, они, в общем-то, там в своем выступлении представитель синодального отдела подчеркнул, что вот этот диалог между отделом и как представителем церкви и министерством образования по поводу финансирования вот этих школ наших идет, и как бы извиняясь даже, там отец, который выступал, говорил, мы постоянно говорим о том, что наши школы, многие не знают, смогут ли они начать учебный год, и как они будут соответствовать все возрастающим требованиям по материальному обеспечению школ.
Да, но, больше чудом Божиим.
Да, но также он сообщил, что ответ они слышат, что нет, что же у нас вроде бы все в порядке, и сложности носят характер.
Но у них-то все в порядке, государственное образование.
Единичных случаев, только сложности носят характер единичных случаев, с которыми надо отдельно работать. Вот так примерно было сказано.
То есть ваша школа в этот единичный случай тоже попадает. Ну, и вам от этого ведь не легче?
Видимо, да. Я бы сказал, что это все-таки в таких депрессивных регионах, как наши, вообще в провинции, это скорее система, чем единичные случаи. Просто,
да.
Скажем, вот если посмотреть на нее под другим углом, из какого-то высокого кабинета, то понятно, что там это будет выглядеть несколько по-другому, несколько по-другому, чем смотришь, когда вот из кабинета директорского, где ты ломаешь голову, и понимаешь, что необходим приток благотворительных средств, чтобы школа наша жила. Но я не ропщу на государство в этом смысле. Почему? Потому что некоторые ропщут, знаете, позволяют себе роптать там вот. Но я это как считаю, так Бог устроил. Вот Бог так устроил, чтобы люди были милосердны, как вы сказали. В этом есть высокие смыслы, чтобы церковь участвовала в содержании этих школ. Поэтому мы и обращаемся, и, видимо, долго мне еще это служение специфическое придется потерпеть, потому что наша пословица народная и говорит, от тюрьмы, от сумы, не зарекайся. Вот тюрьму я видел, я там работал все же уже в свое время врачом-терапевтом, повидал. И потом, как священник, долго кормлял вот колонии, а теперь уже вот эта школа.
она... теперь вы занимаетесь мне, тем, сказать, чтобы дети в эту тюрьму тоже не попадали все-таки.
Стараемся, да, воспитывать.
Поэтому
детей.
Вот я понимаю, что смирение, конечно, прекрасно. Я бы очень хотела научиться смирению. Тем более, что сейчас вот мы вошли во время постной триоди, в первую подготовительную седмицу, которая нас...
неделя мы три фарисейские.
Да, которая приуготовляет нас уже к Великому посту, уже слушали песнопения первые.
Да.
Самое главное — это смирение. Но я, честно говоря, не очень понимаю, где... Ну, вообще, могу вот себе представить, где вы его черпаете.
А где? Я и тоже тревога. Хотел бы узнать, где вы его черпаете. И ведь я же тоже такой человек, которому...
Вот вы не ропщите, это уже хорошо. Сложно. А я вот грешная, все время так, что-то чем-то возмущаюсь.
Ну, давайте не будем превращать все-таки наш диалог в исповедь, потому что все равно исповедь — это дело таинственное.
Нет, дело
речь не об исповеди. Сейчас мы будем выяснять, у кого смирение выше. И это будет забавно, наверное, со стороны посмотреть и послушать, как мы тут смиряемся.
Как выживать в такой школе, где директору вот черпать сил и надежды, все-таки, конечно же, хотелось бы не быть оставленными уж совсем, и государством тоже, ведь это же дети-то
вот
наши,
мы, российские. Как говорится, как сказал поэт, блажен, кто посетил сей мир.
Его минуты
роковые. Да, вот вы понимаете, вот мы как раз в эти роковые минуты, этот мир, так сказать, нас Господь призвал, возвал нас к нашему служению, а роковые минуты, я имею в виду реформы нашей образовательной системы, понимаете, в которые я вот чем дальше вникаю, тем больше я, конечно, погружаюсь в размышления, удивляюсь. И тут дело, конечно, не только вот в этой финансовой составляющей, о которой мы постоянно плачем и просим помощи наших прихожан. Да, надо, наших радиослушателей. Надо платить, конечно, коммунальные платежи, надо, конечно, затраты на налогообложение компенсировать. Но беспокоит еще и многое другое. Понимаете, вот мы живем в эпоху перемен, и направление этих перемен, оно, так сказать, нами... Большинством из нас, многими из нас, вот кто занимается проблемами образования, а также и родителями, а уж тем более детьми.
Вполне осознается.
А, ну да, нам это, понимаете, хотя я бы не сказал, что от нас что-то кто-то скрывает или как-то не так нас информирует. Просто жизнь так складывается, что даже руководители, скажем, регионального звена управления образованием, они настолько загружены, что, как мне сказала одна дама, которая вот как раз в этой сфере работает, она сказала, мы не занимаемся, понимаете, стратегией, мы занимаемся тем, что вот
сегодня выжить
текущим
и ближайший...
документооборотом, все время вот надо что-то срочно, то есть получается вроде бы в этой сфере особо важно планирование, и все время требуются какие-то срочные отчеты и так далее. В общем, мне когда особо об этом... вот об этих проблемах и думать.
А с другой стороны, это же самая консервативная область должна быть, мне кажется, образование.
Да,
как
она
можно
бы
бесконечные
может быть,
перемены?
Она бы, может быть, и должна
тогда
быть
вы...
самой консервативной областью, и хотелось бы. Но мы же с вами, видите, нам посчастливилось жить в эпоху перемен. И вот эти перемены, которые, как бы сказать, разработаны и внедряются... без, так сказать, мы там не присутствовали, мы только уже пожинаем плоды вот того процесса, который у нас пошел, наверное, после распада Советского Союза.
Ну, какое-то мнение же мы можем высказать, и наверняка,
мы
о том,
мы
как,
его,
как мы с этим согласны.
Мы его высказываем, понимаете, вот я над этим задумываюсь, и чем больше задумываюсь, тем больше меня... озадачивают, скажем так, интеграционные процессы, связанные с интеграцией нашей российской системы образования во всемирную систему образования, международную.
Встраивание, скажите попроще, да, так, встраивание, да?
Встраивание, да, можно сказать, и в каком-то смысле даже объединение. Но сейчас мы много
в рамках глобализации,
иностранных слов говорим, интеграция.
Да, может, просто не всем понятно.
Глобальные тренды. Раньше вот тенденции говорили, сейчас тренды. Тоже это слово такое не русское. Вот, но... наверное, решающий шаг был сделан, когда, вот, кажется, в 2003 году у нас страна стала участником Болонского процесса, Болонской декларации, которая коснулась в первую очередь вузовской среды и наша вузовская среда стала трансформироваться таким образом, что система высшего образования стала... дело не только в том, для чего это делается. Это делается для того, чтобы соответствовать международным требованиям стран-участниц Болонской декларации. Их уже сейчас достаточно много. Вот Украина, кстати, в том числе тоже ту Болонскую декларацию признает. И... мы, так сказать, становимся участниками вот этого международного образовательного пространства, направленного на повышение, ну, там одна из целей – повышение мобильности педагогов, студентов, то есть, чтобы учащаяся молодежь могла начать образование в одной стране, закончить в другой, чтобы получился доступ к международному рынку рабочей силы, так сказать, к международному рынку вакансий. И,
не знаю, хорошо ли это для нас-то. Зачем вот нам это?
Вы понимаете, мне это вообще было все, как говорят в народе, параллельно. Потому что я уже, слава тебе, Господи, думал, что я давно все это закончил. И сейчас оно не должно бы меня прямо касаться. Но и многим людям, которые не связаны прямо с вузовской системой, это казалось, ну... чем-то прямо их не касающимся. Но дело в том, что, понимаете, логика этих перемен, она...
И школу вовлекает. Да?
Да, она касается не только вуза. Она, как мы сейчас видим, и вот мы, наша, наверное, беда, что мы тут простые люди, понимаем все это потом, когда уже все произошло, мы понимаем, действительно, что же это случилось. И у нас и школьное пространство, пространство школьного образования, оно тоже стало вовлекаться в эту систему, так сказать, международного образовательного пространства. Происходит это, ну, с одной стороны, таким образом, что у нас есть сейчас возможность не только... российской аккредитации нашей школы, но и международной аккредитации, то есть аккредитации образовательных программ на соответствие, скажем, британским стандартам, введение частичного, скажем, преподавания по российским программам, частичного по британским образовательным программам или каким-то еще. Вот. И это тоже вот направлено на интеграцию, так сказать, вот нашей образовательной среды в среду международную. И понятно, что вот открыв для себя, что существуют школы у нас в России с международной аккредитацией, что есть у нас международные образовательные организации, зарубежные, скажем, которые здесь у нас занимаются образовательной деятельностью.
Вот в их-то школах никаких проблем нет с финансированием.
Я понял, что мы уже в это пространство вошли, то есть законодательство, оно уже все это предусмотрело, а мы-то были погружены в свои дела, в свои бюджеты, в свои бумаги, а в это время эти школы, они же все-таки носят достаточно элитарный характер, понимаете, это, скажем, элитные частные школы Москвы. И вот эти школы, они уже воспитывают поколение национальной элиты, воспитывающейся, так сказать, в координатах системы, в системы глобализма, понимаете? То есть это люди, которые, ну, готовятся уже мыслить по-другому, чем мы.
И, то есть их готовят во власть.
Все-таки это не такой простой народ, который с лопатой вон где-то там землю кидает или ездит вахтами тут в Москве работать. Но, скажем, не основная часть нашей вот кенишемской провинциальной аудитории, да и даже и не вся московская, так сказать.
А тогда почему нас с вами особо это должно волновать, батюшка? Пусть там какой-то узкий круг, ну и пусть они элита. Ну, а мы делаем свое дело, учим своих детей.
Мировоззрение нашей элиты, не западничество даже, скажем, а глобализм, он рано или поздно скажется, конечно, и на всей жизни страны и на нашей образовательной среде. Ну, вы понимаете, вот, конечно, есть огромный разрыв между подобными элитными школами и основной массой школ, ну, такие, как наши муниципальные школы. Но второе, так сказать, направление, по которому трансформируется вот эта наша образовательная среда в направлении международных стандартов, это, конечно, изменение вот федеральных образовательных стандартов. То есть там есть возможность вот преподавания второго иностранного языка, например, о чем мы говорили, и у нас со следующего года, ну, я не знаю, как это вот, это в нашем именно регионе, но, видимо, это и везде, если раньше это была как возможность, сейчас это уже как необходимость. То есть мы все должны этот язык второй вести, начиная с 9 класса по 5, то есть там несколько даже программ должно быть разработано по введению этого языка, с, ну, начиная с 5 класса по 9, с 6 по 9, с 7 по 9, с 8 по 9, вот так, и на 1-9 класс. То есть это и большая методическая работа огромная, и вот это направление трансформации образовательных стандартов, оно мы видим, что оно движется в сторону вот этой интеграции с международным образовательным пространством. Для чего еще? Мы уже фактически проснулись гражданами некого такого всемирного мегаполиса, понимаете? Даже вот в деревнях это будет. И в этом смысле, если мы все больше стремимся соответствовать стандартам каким-то глобальным, у меня, как у вот православного человека, который беспокоится о национальной самобытности, в том числе о сохранении такого нашего мировоззрения, встает вопрос о суверенитете. То есть, да, конечно, у нас огромная армия, сильная, могучая, затраты на оборону страны. У нас, мы знаем, что нашу безопасность защитят современные виды оружия, которые где угодно, кого угодно найдут и уничтожат.
Ну, без человека-то.
Но вы понимаете, мы охраняем вот так физические границы государства, а в это время внутреннее вот это культурное, образовательное пространство государства
сознание разрушаем,
интегрируется сказать, с пространством, да? международным. И вот здесь я, понимаете, я не могу сказать, что там все только плохо, понимаете. То есть мы, видимо, вот я сейчас понимаю, можем протестовать, возмущаться, но фактически мы очнулись в этой реальности, которой вот, скажем, и мне до сих пор тяжеловато привыкать. Мы поняли, что стоим перед этим фактом, и эта реальность, она и дальше будет как-то трансформироваться, изменяться.
И пока непонятно, в какую сторону.
Скажем, вот на тех же рождественских чтениях выступала там представитель Рособорнадзора, который говорил вот особенностях законодательства в области образования и особенностях именно вот, так сказать, требований надзорных органов, возможностях, какие есть. Ну, слушали это не очень активно, потому что, в принципе, это все можно найти. Но меня заинтересовал момент вот о возможности сетевого образования, то есть организации сетевых форм образования, причем, как вот это представитель Рособорнадзора сообщил, там достаточно обширные, довольно такие обширно понимаемые формулировки законодательные, которые много чего подразумевают.
А чем же вас это заинтересовало?
Ну, понимаете, сетевое образование... Мне приходилось про это читать, то есть это частичная компенсация, так скажем, или замещение вот такого реального образования образованием дистанционным, образованием вот сетевым компонентом. И мне приходилось читать такие статьи, которые критикуют вот современную образовательную нашу реформу, в том смысле, что и школы будут, видимо, со временем разделяться на те, которые полностью и особо хорошо укомплектованы, а такие, которые отстают, ну, в силу реальных каких-то факторов, и вынуждены получать вот эту сетевую помощь от крупных школ. То есть, как бы это школы несколько низшего уровня. Но вы знаете,
его это же все равно предполагает через интернет. Все
да,
это
меня вот чревато. Волнует вот как вопрос. Понимаете, на самом деле мы становимся жителями глобального мира. Ну, это пусть даже так. Вот мы живем в неком этом всемирном Вавилоне таком. Я уже как еду в Москву, я понимаю, что это... Ну, некое пространство, где и Париж, и Лондон, и Нью-Йорк, наверное... все как-то вместе. Вот, и все страны, и все народы, и ощущаю себя неким таким посетителем вот этой международной такой общественной среды.
Ну, я говорю, это, наверное, плохо. Только Москва этим отличается.
Ну, это, наверное, все крупные города. То есть, ну, мы уже в это наше будущее просто едем, вот, садясь в поезд, выезжая из Кинешмы. Да, конечно, можно построить разные системы образования, и не всем нужны, не всем нужен, может быть, элитный уровень. Понимаете, вот я иду по улице, и только что я общался с мальчиком, который слушает классическую музыку, который читает высокую литературу, а тут идут два простых кенишемских паренька и слушают даже не рэп, а какую-то речевку, но полностью забитую матом, да, и они ее слушают как музыку, что называется, от нее тащатся и торчат, понимаете? Это вот их уровень, для них, наверное, не нужна школа Кембриджского университета, им достаточно, чтобы их научили правильно в руках держать рабочий инструмент. Ну, то есть понятно, что вот это вот расслоение общества, оно имеет и объективные причины.
Но оно и всегда было, да, скажем, да, ради справедливости.
Но меня беспокоит то, что вот, то направление, в котором мы развиваемся, с одной стороны, приводит все больше утрате такой, ну, ставит под угрозу нашу национальную образовательную самобытность, видимо, так это надо сказать.
Безусловно.
Размывает какое-то наше языковое сознание, потому что забить сознание детей иностранными языками, это, знаете... И плюс она все больше интегрирует нас, ну, в первую очередь, молодежь, детей, вот с этим сетевым пространством. То есть в будущем это представляется люди, погруженные в мониторы, которые там живут,
мы
которые
вот
там
работают. Призываем с этим бороться,
которые...
как-то отстраняться.
Как, ну, я не знаю, как с этим
бороться. А теперь со школы мы будем в это погружаться.
Я не знаю, как с этим бороться,
мы с вами
потому что мы в этом мире живем, мы этот мир видим, мы от него ужасаемся иной раз. И волосы стают дыбом,
ну, не то, что
говорим,
бороться,
говорим об его опасностях,
да,
вот такого мира, где люди интегрированы в сеть, от нее зависят полностью, полностью контролируются администраторами этой сети, и, в принципе, все это в дальнейшем в перспективе видится... что человек, вот его интеграция с этим сетевым миром, она становится все более тонкой, появляются вживляемые электронные устройства, то есть микрочипы, вживляемые здесь.
Господи,
я видел даже вот видеозапись, где человек там рассказывал, у него здесь в левой руке чипчик.
Да,
такой.
Добровольно некоторые.
Да, идут, да, вот, рассказывал о преимуществах и минусах. И, в принципе, человек интегрируется уже с электронными носителями, и вот вы понимаете...
Ну, получается, что мы с этим смиряемся. А я знаю, что вот есть группы
и там
общественной
уже,
организации, которые возражают, прокуратуру направляют обращение против этого вот,
ну,
сетевого
вот,
образования.
Пусть они, конечно, борются, лишь бы это носило грамотный характер. Но вы понимаете,
ну,
в чем дело?
Ну, нам хотя бы молиться надо, чтобы как... То есть не хотя бы, а надо молиться.
Мы молимся как-то, вот, да, спасение наших
избавил.
Душ, о том, чтобы Господь нас помиловал. Но я понимаю, что это...
напасти.
Среда обитания наша, так скажем, она все равно будет изменяться в этом направлении.
Это понятно. Конечно, мы не отгородимся забором.
И как бы мы ни воевали, мы, к сожалению, не остановим этот процесс. Ну, как нельзя остановить смерть человека, например, приближение дня смерти, когда человек дряхлеет, стареет, и даже ты его лечишь, пичкаешь.
Ну, значит, все развивается апостасийно.
Да.
Значит, тут,
ну,
с этим,
да, то есть тут уже на наших глазах развивается вот эта линия, которая в эсхатологических пророчествах Священного Писания рисуется, ну, в первую очередь в Апокалипсисе и других местах Священного Писания, где говорится о концах, о конце человеческой истории. Ну, вот этот процесс, вот я его вижу, как он в системе образования разворачивается. Да, мы в нем живем, да, мы в нем работаем. И я сейчас вижу свою
задачу...
Даже
если с ним не соглашаемся, все равно.
Да, все равно он есть, но мы... понимаем, что до самого последнего дня истории этого мира церковь каким-то образом будет совершать свое служение, плюс в конце где-то тайна, уже так же Сын Человеческий найдет ли веру на земле, да, но наша задача давать детям ориентир христианский, чтобы вера в Господа Иисуса Христа, Спасителя мира, она их вела вот по этому лабиринту, так сказать, мирового мегаполиса, страхуя, предохраняя от окончательного распада их детские души.
Да, ну, чтобы различали добро и зло, грех.
И наши-то души тоже. Все в опасности, и мы все должны в Господе Иисусе Христе, в церковном нашем общении, молитве, в милостыне и во всех христианских добродетелях искать себе опоры и утешение в эти непростые дни. Ну, вот интересно, что перед глазами нашими разворачивается вот этот процесс, который мы не сразу даже понимаем, что он идет, и вот мы его наблюдаем, мы как-то в нем живем, и об этом говорим. А окончательный вывод я не знаю, какой сделать. Понимаете, этот вывод, наверное, должен делать не я, потому что я вот простой директор школы, кто-то нам, кажется, звонит.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. От души хочу поклониться отцу Дмитрию Иванову за его искреннюю, очень свежую поэзию и, конечно, за его служение православной церкви. И, в свою очередь, в резонанс вашему разговору хочу спросить, знаком ли он с выступлениями и с публикациями доцента МГИМО Ольги Четверяковой, которая уже не первый год пишет о проблемах цифрового образования, которое навязывается нашему обществу, Москве и всей нашей стране. И она создает экспертное сообщество, чтобы именно выступить против этого глобализма и поддержать именно национальную школу.
Ну, помоги ей Бог, я, конечно, кое-что читал, я не могу сказать, что я прямо живу вот этим, потому что у меня проблематика такая, знаете, я позволил себе сейчас вот распространиться, поскольку вижу, что эти вопросы актуальны, но живу-то я в реальной жизни, вот тем, что приходят ко мне
проблемами,
судебные приставы, например, и говорят, а давайте мы вот ваш принтер оценим в 1000 рублей, продадим, движение какое-то начнется по погашению долгов. Поэтому я не скажу, что я прямо в трудах от Ольги Четверяковой, прямо погружен в них всеми своими смыслами. Но, конечно, читал, желаю ей, наверное, успеха. Хотя, вот, я не знаю, чем это все может закончиться, потому что...
Ну, хотя бы высказывать свое мнение, батюшка, и мы, общественность,
мы высказываем,
и вы, педагоги,
мнение, а, должны... как говорится, караван идет туда, куда он идет. Да, как и база персональных данных, и все прочее, никто никуда, мы это, к сожалению, не можем это вот все устранить.
Все равно для нашей христианской совести нам легче, что мы с этим боролись.
Ой, давайте я стих почитаю.
Да, вы сегодня давно
поблагодарили за стихи, а я хочу стих. Ну да, вы понимаете, все же вот
прозой.
Это вот стремление глобалистов, оно, наверное, несет в себе какие-то лучшие мечты о таком, знаете, преуспевающем человеческом обществе. Но это все, понимаете, как сон, как некие мечты. Вот у меня такой стих новый. «Сон перед литургией» я его назвал. Вот у меня есть машина какая, VIP-категории, суперкрутая. Вот я по трассе уверенно пру, я никогда не умру. Холдинги, банки, везде я как дома. Владею контрольным пакетом «Газпрома». Пусть Чернышевский зовет к топору, я никогда не умру. Ой, погодите! Куда все пропало? Будильник играет, утро настало, чуть не проспал, литургию служить, надо спешить. Граждане, помните, жизнь как мгновение, мир весь пройдет, как мое сновидение, рынок закончится, бизнес сгорит, Христос победит.
Аминь. Слава Богу, да. Вот.
Зацените примитивизм этих глагольных рифм. Это же, понимаете, как вот сделано? На самом простом.
Сами себя и покритиковали.
Да.
Ну, давайте ответим нашему слушателю. Да, пожалуйста, говорите.
Здрасте.
Здравствуйте.
Вот я сейчас услышал рассуждение на тему того, что вот этой глобализации мира нельзя ничего противопоставить, нужно, так сказать, просто как-то пытаться вырвать в какую-то более-менее христианскую струю. Но вот, например, в Китае, надо просто поинтересоваться в деталях, есть цензура в интернете, и ничего не мешает нашему правительству, например, закрыть порно-сайты. А последние лет 10-15 нам рассказывали о глобальности экономики, и что вроде как надо было пассивно так сказать, относиться к тому, что нам ввозят чужие товары, подрывая нашу экономику. А пришел Дональд Трамп, он все эти рассуждения о глобальности экономики стал игнорировать, стал вводить заградительные, защитительные пошлины для своей собственной промышленности. То есть есть способ борьбы.
А я благодарю вас за вашу, так сказать, вашу реплику. Но эти способы борьбы, понимаете, они же не в моих руках и не ваших. А ваша ссылка на опыт Китая, она опять же, собственно говоря, свидетельствует о нашей такой погруженности вот в это глобальное пространство, и мы только это лишнее свидетельство того, что мир становится как бы, да, все меньше. Но да, наверное, вы в чем-то правы, но я, знаете, что я могу сказать? Я политикой, экономикой, вот я интересуюсь очень мало, потому что я мало надеюсь на людей и мало надеюсь, знаете, вот как царь, пророк Давид сказал, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасение. Я, например, вот благодарю Бога, что у нас есть возможность вот такую школу иметь, и я не жду, что мне все вот это обеспечат. То есть хорошо бы, чтобы это было, но я понимаю, уже вот мой опыт подсказывает, что этого ждать-то не надо. Вот, и я, поделившись с вами общими рассуждениями, в реальной жизни действую вот как директор школы, подчиняясь определенной такой логике, вот своей, которая наработана у меня на основании моей веры и моего опыта, в том числе вот на радио Радонеж выступаю. А уж вот как там насчет того, что вы сказали, рынок товаров. Мне вот, например, больно и печально, что у нас градообразующая промышленность вся наша разрушилась, и у нас...
Финишми.
Да, когда я приехал, там такие предприятия работали, которые на экспорт продавали продукцию, а теперь там депрессивный регион. Ну, что поделаешь, это условия, в которых мы исполняем наш христианский долг. Они как погода за окном, которую я не могу поменять. Вот я так вижу. Я не могу восстановить наш завод «Автоагрегат», который был филиалом СЛК, а сейчас и СЛК-то уже нету. Как мы это все... Вот, понимаете, в чем дело. В одну реку не могу я... Никто не может войти дважды, и логика жизни, она у меня строится... Ой, ну ладно, я уже сегодня... Я, знаете, на ярмарке 8 часов там... пообщаюсь с народом, так я еще сегодня с Кинишем приехал в 6 часов утра,
да,
и у меня даже шарики за ролики тут уже, бывает, закатываются. Так что я, может, чуть-чуть не мог закончить свою мысль, простите.
Да нет, батюшка, все понятно. А мне, кстати, вот сегодня на глаза попался такой опрос пресс-службы Общероссийского народного фронта. Вот 65% школьников рассказали, что им не хватает времени на выполнение домашнего задания.
Ну, и дальше еще будет хуже.
31% пожаловалось на увеличивающуюся нагрузку
и
в школе.
И будет еще
пожалуй,
больше.
Да, пожалуй, вот это все
100%. Да, да, но что поделаешь. Но
есть.
Тут, понимаете, как говорится, наша педагогическая наука, видимо, на месте не стоит. Под этим же всем какие-то методические разработки заложены. Поэтому тут
что я могу сказать?
Мы...
Вот палка такая о двух концах. Один педагог, очень хороший, известный, рассказывал мне, что иногда какие-то новации, как выяснилось, это чья-то кандидатская или даже докторская диссертация.
Ну,
что-то ввели в школе какую-то отчетность. Два года отчитывались,
да,
человек защитился, оказывается, не надо отчитывать.
Но когда что-то становится образовательным стандартом, это тут становится уж, предметом контроля.
Понимаете,
и
да?
Можно сколько хочешь рассуждать, но если себя это спрашивают, то и ты без этого того же второго иностранного языка аттестат будет недействительным. Ну, что ты тут сделаешь? Надо его вводить, значит. Я не могу... Да, я могу сказать, мне не нравится.
Да вводить-то можно, но знать-то его все равно не будут. Давайте честно скажем друг другу. Ну, не будут знать.
Ну, конечно.
У нас и один-то не знают иностранный, потому что как-то и учат-то.
Ой, Анина Александровна...
Хоть бы русский бы родной.
Что называется, мне душу, не сыпьте вы мне соль на рану.
А я не вам, я всем слушателям пытаюсь это довести. Давайте как-то, я не знаю, вот везде я слышу. А, у нас вопрос, да? Давайте ответим.
Давайте молиться, поститься, слушать радио Радонеж.
Мы вас слушаем, вы в эфире.
Да,
Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Да, спасибо за ваши стихи, за вашу чудесную программу. Вы знаете, вот хотела спросить про вашу школу. А вы принимаете только детей, вот в смысле у вас костяк школы, это, я так понимаю, ваш приход, или вы, так сказать,
нет,
это школьного уровня гимназии?
У нас приход достаточно маленький, и, как вы понимаете, будучи директором школы, я занимаюсь приходскими делами не так уж много, поскольку он и приход небольшое время требуется на все остальное.
Это вот как бы школа.
Я сейчас в отъезде. А школа, да, она обслуживает фактически нужды нашего города, его окрестностей, отчасти даже нашего епархиального пространства. И некоторые люди к нам приехали даже учиться из Москвы, попадаются и такие. То есть, в принципе, находят, решают вопрос с жильем, потому что у нас не пансионат. Я сторонник того, чтобы дети проживали с родителями. То есть у нас не интернат. Все же хорошо, когда ребенок имеет маму, папу. И так вот получали образование даже дети из других регионов.
Я вот к тому, что... А вот родители как-то тоже принимают финансовое участие? Потому что у меня тоже ребенок учится вот в православной гимназии.
А вот, а вы откройте нам секрет, сколько вы платите в месяц?
Ну, у нас недорого стоит, у нас около 15 тысяч в месяц.
Вот, это недорого. Вот
это недорого,
вы мне
да.
Поверьте, что я, если введу вот эту плату за школу, то у нас уйдут сразу все. Потому что, не все, а 90%. И школу можно будет закрыть, понимаете? Потому что у нас настолько город проблемный в этом отношении, что у нас плата 3,5 тысячи, может быть, подымется до 4. Ну, хорошо, что вы озвучили эту цифру. Потому что когда у нас...
Я хотела спросить, а вот у вас пятидневка в гимназии?
Давайте не будем этот вопрос обсуждать в прямом эфире, хорошо?
Тоже.
Потому что это относится к вопросам...
А вы можете назвать свой телефон, батюшка,
да,
для каких-то частных вопросов?
Да, вы понимаете, внутреннего распорядка и всякого такого, зачем нам погружаться уже в какие-то частности, которые прямо к тематике эфира не относятся. Ну, как говорится...
Вы можете назвать телефон, и люди могут с вами какие-то вещи уже уточнить, если это действительно кому-то, жизненно необходимо знать. Почему нет?
Я должен напомнить, что я участвую сейчас в ярмарке фестиваля «Артас» в Сокольниках во втором павильоне, и стою там, как обычно, в районе мужского туалета. Второй стенд от входа в это заведение. Между мной и входом есть еще Ново-Столобенский монастырь. Справа от меня, вот поэтому, ориентируясь на мужской туалет, вы сможете легко нас найти. А радио «Радонеж» на другой стороне павильона, там напротив меня по периметру находится, и тоже участвуют представители радио «Радонеж» в этом замечательном фестивале.
Да, я знаю, что вы свои новые стихи всегда там читаете нашим
сотрудникам
первым.
Да, я там привез прозу, прозу туда свою привез небольшим тиражом, вот. Зиновия Ивановна уже половину прочитала, говорит, как интересно, можно я домой возьму? Конечно, говорю, конечно, это же вам подарок, читайте, пожалуйста, на здоровье. Вот, и давайте я какое-нибудь стихотворение прочитаю.
Да, конечно.
Из стареньких,
да,
такое вот хорошее, какое-нибудь русское чаепитие, одно из моих любимых.
Да, то, что мы все о тревожном, да, о тревожном, а все-таки...
А у меня все стихи о тревожном тоже, не подумайте, просто оно такое достаточно красивое, русское чаепитие. Последний самовар, и спать пора, пожалуй. Темнеет за окном, гремит далекий гром. Попьем еще чайку под вздохи наших жалоб о том, что жизнь прошла и многое в былом. Попьем еще чайку, друзей мы вспомним старых, иных. В живых уж нет, а кто-то далеко. Ах, русский самовар, ах, перебор гитары, ах, русская печаль, с которой нелегко, ах, наш жестокий век, игра и распродажа, империи распад, гражданская война, измена и обман, бессовестная кража, циничный произвол и общая вина, и наш безумный мир приблизился к закату, где мировое зло готова сесть на трон. Но так прекрасен май, и чай со вкусом мяты, и городских церквей вечерний перезвон.
ну, все-таки не так уж тревожно. Все равно вселяет надежду, навевает добрые такие воспоминания.
Даже хотел контактный телефон назвать. Может, со мной там вдруг у кого-то будет сложность, как меня найти. 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. Еще раз. 960-512-48-59. Вот.
Спаси Господи, батюшка, прежде чем мы с вами, давайте, чтобы уже не торопясь помолиться, а может быть потом еще останется время на какой-то вопрос, прежде чем просить соборно помолиться, я хочу напомнить нашим слушателям, что вот сегодня как раз годовщина со дня трагедии, произошедшей на территории Георгиевского собора в Кизляре, когда, помните, в Дагестане погибли, защищая свой храм, Вера, Надежда, Людмила, Ирина. И Вера, упокой,
Господи,
Господи,
их души, да.
Их души. Может быть, мы тогда и начнем нашу соборную молитву как раз о упокоении.
Давайте.
Близких наших жертвователей. Потом помолимся в здравии.
Покой, Господи, души усопших раб Твоих, архимандрита Кирилла, игумена Рафаила, инока Михаила, преснопамятных Никиты, Нины, Сергия, Натальи, Василия, Николая, Владимира, Антонина, Геннадия, Аркадия, Валерия, Станислава, Сергия, Игоря, Владимира, новопреставленной Надежды, новопреставленной Людмилы, преснопоминаемого Игоря и всех сродников наших, православной вере скончавшихся, педагогов нашей школы, Галины, Ирины и Елены, от Раковицы Анны, учащейся нашей, тоже была такая, представилась давно уже. И всех от века усопших, православных христиан, покой, Господи, душу усопших раб Твоих. Еще есть записка?
О здравии.
Ага. Спаси наш премилосердный, спаси и помилуй рабов Твоих. Протерея Василия, протерея Валерия, матушку Татьяну с очадами, Фатинью, тяжко болящего младенца Дарью, болящую Марину, болящую Олега, болящую Ольгу из Чикаго, болящую Людмилу, болящего Всеволода, Любовь, тяжко болящего Павла, болящую отроковицу Веру, Екатерину с очадой, Марию, отрока Николая, Юлию, болящую Полинарию, болящую Елену, болящую Михаила, Раису, Валентину, Алевтину, Елисавету, отрока Михаила, болящую Ольгу с очадой, болящую Ольгу, болящую Ольгу, болящую Нину, болящую Марию, болящую Людмилу, болящую Веру с очадой, Сергия, Елену, болящего Петра, болящую Ларису, болящую Нину, болящую Марию, болящую Никиту, Татьяну, Людмилу, болящую Ию, тяжко болящего епископа Алипия, болящую Ольгу, отрока Михаила, Валерия, Юлию, Надежду, Риму, Татьяну, Галину, Алексея, Алексея, Петра, Александра, Елену, Надежду, Надежду, тяжко болящую Риму, Валерия, сосродники и всех сродников наших, всех православных христиан. Помяни, Господи, доброе здравие со спасением нам подашь.
Протоиерея Дмитрия с матушкой, с очадами.
Евгения, Кирилла, Антонину, Зиновию, Виктора, Илью, Николая, всех сотрудников.
Таисию.
Евгения,
Таисию,
всех Галину, всех сотрудников радио «Радонеж». Спаси, Господи, помилуй.
Спаси, Господи, пусть батюшка.
Вы... милость Божья будет с вашей студией и с вашим коллективом.
Ой, очень бы хотелось на нас, недостойных, да, не ради нас, а чтобы вот все-таки голос нашего радио, голос наших священников, наших благочестивых мирян звучал в эфире, потому что, конечно, да, вот это наше православное братство нас объединяет, поддерживает, помогает к спасению.
Да, жизнь всё наша наполнена полезное борьбой.
Еще просили напомнить всем нашим слушателям, что завтра, 2 года со дня того, с того дня, как ушел ко Господу раб Божий Игорь Шафаревич, замечательный тоже наш борец за православие, замечательный ученый. А 20 февраля давайте не забудем, дорогие братья и сестры, за утренней молитвой помянуть преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, тоже 2 года. Вот уже как быстро улетает это время просто.
Да, просто мимо идет. Ведь целый мир Ну, что говорить. Так вот задумаешься иной раз, удивительно.
Батюшка, не знаю, успеем ли мы ответить на столь сложный вопрос, я бы даже вот не знала.
Какой?
Как раба Божия Олега, почему так трудно просить прощения и веры, как помочь человеку прийти к Богу? Как-нибудь вы, может быть, это
ну,
все
как
объедините?
Как помочь человеку прийти к Богу, это сложный вопрос, действительно. Почему так трудно просить прощения? Ну, начнем с того, что прощения просить надо. Вы знаете, это очень полезно. И особенно вот вокруг нас, с нашими ближними, нам нужно стараться. Да, бывает, знаете, я тоже такой вредный человек. Вот прямо крокодил бываю иногда. И сам не замечаю иной раз. Скажу что-нибудь, прямо вот как будто яд какой-то. А потом думаю, зачем же я это говорю? И вот думаю, надо же попросить прощения, понимаете? Потому что мы и раним, так бывает, друг друга невольно. Но прощением мы загладим вот это вот, и собирается пространство вокруг нас. А трудно это, ну, наверное, может гордость мешает. Так это нам полезно. Смирись, попроси прощения.
Даже если не чувствуешь себя виноватым, батюшка, или это тоже гордость? Ну, понимаешь, что
а иногда нет. Надо, и когда не чувствуешь, тоже, все я равно, думаю, да, просить. Вот. Ничего страшного, потому что тут мы не чувствуем себя виноватым, а человек тебя винит, понимаете? А ты попросишь прощения, и он...
А человек еще больше тогда верит в своей правоте.
Простит тебя, хоть ты не виноват. И вы знаете, и может быть любовь воцарится от того, что он простил вину, которой и не было, понимаете? И может через это он тоже по-другому все увидит. А как помочь человеку прийти к Богу? Ну, знаете, человек должен, я думаю, это вот очень большая тайна нашего спасения. Как? Ищите Господа, да. Ищите Господа, стучите и отверзится вам. То есть вот это что-то из сердца человеческого должно произойти. Заставить нельзя, понимаете? Но я могу сказать пример личный. И любовь, пример, именно вот какой-то высокий пример со стороны верующих, он может иногда подвигнуть кого-то самому эту веру искать. Вот так, наверное.
Ну, потому и говорил преподобный, да, что стяжи дух мирен, когда
да.
его а около тебя спасут.
А руганью и пинками, к сожалению, не заставишь человека стать верующим. Только можешь отвратить.
Ну что ж, эфир вот наш так. заканчивается. Я благодарю отца Дмитрия Иванова за сегодняшний вечер в нашем эфире. Батюшка, как вы знаете, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, директор школы из Кинишмы. И сейчас он на православной ярмарке в ближайшую неделю Артас в Сокольниках.
Благодарю я всех вас. Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.